Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Говорим о страшном суде. Но все-таки страшный суд – это конец нашего мира, правильно?
Да.
Почему тогда мы о нем никто не должен знать?
И... о днежитом и часе?
Да, да. Почему нам не дают шанса заранее подготовиться?
Нет, просто на самом деле нам не только про страшный суд не дано знать, нам даже про собственный конец знать не дано. И поэтому и всякие
хорошо.
Походы к гадалкам, да, они всячески и всякие попытки узнать то, что нам знать не нужно, но они как бы церковью жестко осуждаются. Потому что мы действительно должны то, о чем мы говорили в самом начале передачи, удержать одновременно в нашей жизни, в нашем сознании, в нашем сердце две позиции. Да? Что если бы нам сказали, например, представьте себе, что страшный суд. Нет, а вообще для нас-то какая разница, когда он будет? Я, простите, я уже даже начал рассуждать, а потом так как-то вернулся назад. Наша жизнь, нам важно знать, когда мы умрем. Может быть. Потому что то, что будет после нашей смерти, у нас же все равно в этом мире не будет. Какая разница, просуществует этот мир один год или 100 тысяч миллионов лет? Нам-то уже от этого не будет ни жарко, ни холодно, что называется. Нам важно, ну, может быть, знать, а не произойдет ли страшный суд и второе пришествие Христово при нашей жизни. Вот этот пункт может быть очень важен, потому что мы видим, что в разных поколениях, и начиная там, от первого христианского поколения, например, апостол Павел был уверен, и это сквозит в его ранних посланиях, он был уверен, что Господь придет при его жизни. И даже эти замечательные слова, что не все мы умрем, но все изменимся, вот, оно относилось не вообще абстрактно к людям все, да, а именно к тем, кому он писал, что мы... вот кто-то доживет до второго пришествия, кто-то умрет раньше. Это волновало людей. Они тогда ждали, что вот Господь сейчас придет, а почему-то кто-то успел умереть раньше. Сейчас мы другим заморачиваемся.
Ну вот интересно, что в трилогии, например, Мережковского «Христос и Антихрист» здорово очень показано, как в разные эпохи были все признаки наступления конца света. И при Юлиане Отступнике, и при Петре Первом, и во времена Леонардо да Винчи, но и вроде как вот да,
ну,
вот
я
оно.
Я регулярно, а вот сейчас, например, на Украине происходит там замена, и у нас, наверное, тоже, просто я не в курсе, мне почему-то с Украины все время пишут в социальных сетях. У них паспорта выдают уже карточки. Да, не бумажные паспорта, а такая вот карточка, как социальная карта обычная. Вот. И люди пишут, а можно ли ее принимать, или это, наверное, уже точно печать Антихриста. Почему-то вот в моем кругу общения, именно на Украине, сейчас обострилось ощущение того, что все уже конец. А вспомним НН, начало нулевых и так далее.
Это вообще все оттуда пошло, и там пышным цветом продолжает цвести.
Где там?
В западных
частях. Ну, я
Украины.
Просто к тому, что да, всегда в каждом, не обязательно прям совсем в каждом, да, например, когда, представьте себе, что происходило в сознании верующих людей году там в 17-18,
ну, да,
когда вообще тысячелетия существовавший мир православной монархии рухнул, и там, допустим, большевистский террор установился. Ну что это? Как это люди должны были воспринимать? Ну, конечно, конец света, куда уж круче. Вот, это вам не Петровский
реформ.
А нет, и нет, и нет, да. И поэтому...
Он точно наступит когда-то? Или, как некоторые богословы считают, что он у каждого индивидуальный? И его конец – это конец света.
Ну, его конец света – это точно, но вообще-то даже физика утверждает, что этого мира, в общем,
когда-то
конец.
Будет.
Да, поэтому когда он будет, неизвестно. Любопытно, конечно, смотреть та же самая научная фантастика. Уж простите, я сейчас не совсем на духовные темы. Если мы посмотрим фантастику 60-х, она больше заморачивалась и озабочивалась темами какого-то ближайшего будущего, там, покорение Солнечной системы, там, ближайших звезд и так далее. Ну, редкое исключение, допустим, это же фантастика Азимова с его основанием или еще что-то. То сейчас, если мы берем серьезную фантастику, это, конечно, вообще размышление о том, что такое сознание, разум, вообще, есть ли предел развития у человечества, даже с точки зрения не духовной, христианской, а просто с точки зрения вот какого-то такого развития, там, проблемы искусственного интеллекта, еще что-то. То есть, вообще есть масса интересных проблем, которые действительно... Ну, а помните тот же самый Карибский кризис, да, когда была реальная угроза там, всеобщей ядерной войны, которая бы однозначно закончилась там прекращением существования человечества. И, наверное, в масштабах человечества это был бы тот самый конец света и страшный суд. Вот. Хотя интересно было бы себе представить, как Господь на облаках спускается между ядерными грибами, вот, для того, чтобы верных своих извести куда-то там на новое небо и новую землю.
А я погляжу, вы любите такую литературу.
Да-да-да. Мне сразу вспоминается, как мой муж любит говорить: «И восстали башиды». И вот эта вот вся история тоже ведь вполне себе апокалиптическая, как на нас ополчатся созданные нами компьютеры, роботы и т.д. и т.п.
То есть зря мы проявляем эсхатологические настроения, ищем знамений и ждем, что вот-вот уж скоро, уж точно сейчас, это уж совсем похоже на то, что было написано в Новом Завете.
Ну, здесь есть несколько моментов. Во-первых, церковь в целом, она во все времена, в общем, удерживала рамку достаточно широко. Условно говоря, всегда были левые, были правые, да, и был центр именно в этом вопросе. Были люди, которые торопились закопаться в Пензенскую пещеру какую-нибудь, были люди, которые утверждали, как вот Алексей сказал, что это вообще вопрос просто индивидуальный какой-то, личный, а вовсе не глобальный. И было, в общем, большинство церковное и основная часть иерархии, которые призывали придерживаться некой здравой позиции. Вот, что да, ждать нужно, но о днежитом часе все-таки никто не знает. И тот же самый 2000-летний опыт истории существования церкви, он скорее расхолаживает нас, чем наоборот напрягает. Хотя, например, вот сейчас совсем недавно мне прислали несколько видеороликов 7D с комментариями: вот чудеса Антихриста. То есть прямо конкретно, когда современная голографическая техника, позволяющая полную иллюзию присутствия любого вообще события, которое просто мы будем находиться уже не так вот, как в 3D, да, с экрана что-то нам сюда, а просто вокруг нас соответствующее кино в виде, ну, или даже не кино, это не называешь кино, в виде голограммы, дающее ощущение полного присутствия. Вот, кому любопытно, просто наберите в YouTube 7D и посмотрите ролики уже сейчас реально существующие. Люди это относят к технике Антихриста, что те самые чудеса, которые Антихрист сумеет. А та же виртуальная реальность, да, там, то, о чем уже ученые достаточно некоторые давно пишут, о том, что, да, новый принцип относительности, когда невозможно будет никаким физическим экспериментом понять, ты находишься в реальной реальности или в виртуальной реальности, в некой матрице. Вот, и даже тот же Стивен Хокинг дает 30% на то, что мы с вами сейчас живем в некой матрице. То есть, вообще, вот эти размышления на эту тему, они весьма любопытные, поэтому, как это там,
богословие,
ты готовиться готовься, а пшеничку сей, как говорили на Руси, да, то есть, как бы, здравая позиция заключается в том, что мы должны делать то, что должно, а будь оно, что будет.
Почему все-таки многие богословы призывали этот самый страшный суд, и вот вы же говорите сами, что да, есть правые, есть левые, и левые – это те, кто были бы рады, чтобы он как можно скорее состоялся.
Ну, вообще-то в Священном Писании есть конкретные слова: «Ей гряди, Господи Иисусе». То есть, вообще-то, и если вы вспомните даже символ веры, на чем он заканчивается: «Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века». Слово «чаю» – это значит «ожидаю с надеждой, стремлюсь». Вот. То есть, вообще-то, вот ожидание второго пришествия страшного суда, оно естественное состояние для христианина, если только он не ищет солидного Господа для солидных господ, да, солидный Господь для солидных господ. То есть, если у меня в этой жизни все хорошо, то чем мне еще чаять? К чему мне еще стремиться? У меня и так здесь все хорошо. И это то самое фарисейское состояние: благодарю тебя, Господи, за то, что у меня все хорошо, и ничего мне от тебя не надо. Чем, собственно, плохо состояние фарисея, что фарисей ни к чему не стремится. У него и так все хорошо. Вот. А Господь призывает нас все-таки стремиться к Нему, видеть несовершенство этого мира, даже в его материальном каком-то, если у тебя лично установилось материальное благополучие. Потому что, понимаете, когда мы не просто зациклены и закуклены на том, что наши мелкие проблемы решены, у меня все нормально, а мы видим, сколько в этом мире там горя, слез, несчастий, смертей, болезней. Вот. Вообще очень полезно бывает сходить куда-нибудь, если можно, если у вас, допустим, в ожоговый центр, или даже просто почитать в сети какие-нибудь призывы там, о сборе средств разным там потерпевшим Вот это как-то прочищает немножко нашу эту фарисейскую самодостаточность и говорит о том, что этот мир очень далек от совершенства. А Господь ведь, придя, все несовершенство с этой земли уберет, всякую слезу пролитую отрет, вот, и будет новое небо и новая земля, на которую не войдет ничто скверное и нечистое. Конечно, этого стоит чаять, к этому стоит стремиться. Другой вопрос, что страшно. Потому что это приведет к разрушению нашего сложившегося такого закукленного и благополучного столичного такого мирка.
В христианском миропонимании есть еще такое мнение, что причастие – это для христианина такая, ну, такой индивидуальный, маленький, локальный страшный суд каждый раз, потому что даже в молитвах же мы говорим не в суд и в осуждение.
Ну, это как получится. Знаете, я знаю достаточно много людей, к сожалению, даже можно сказать очень много, которые причащаются регулярно и ничего не происходит. Вот. Именно поэтому вот на ощущении того, что да, человек причащается, и с ним ничего не происходит, основаны были в свое время и призывы к «давайте не будем так часто причащаться». Хотя лично я сторонник частого причастия, вот, что есть разные духовные подходы. Вот люди причащаются каждое воскресенье, а ничего не происходит с ним. Как жили, так и живут. И что делать?
А почему должно что-то происходить? Но это же не всегда будет зримой переменой. Да. Можно причащаться, наверное, каждую неделю, а то и несколько раз в неделю, на протяжении 50 лет.
Да. Но все-таки и в суд поэтому... и в осуждение.
А почему?
Мы же,
не обязательно.
Мы же боимся этого, да?
То нет, есть... вот смотрите, вообще откуда взялись все эти разговоры про страшный характер причастия? Вот исторически как это сложилось? Представьте себе, да, там, допустим, начало 3 века, гонения какие-нибудь диоклетиановые, когда твое христианство могло в любой момент, ты должен был за него заплатить жизнью себя и своей семьи. А потом вдруг проходит всего там пару десятков лет, и наоборот, твое христианство становится не только опасным, но и наоборот выгодным. Соответственно, толпы людей ринулись в храмы. И теперь представьте себе, с каким чувством причащались там небольшие группы общины верующих где-нибудь, ну, я сейчас специально утрирую, в катакомбах, да, под угрозой гонений, и, наоборот, какое-нибудь массовое причастие в громадном храме
вчерашних язычников.
Это выглядело примерно как у нас где-нибудь при раздаче святой воды или освящении куличей на Пасху, да. Откуда взялось вообще, ведь раньше-то все причащались из чаши.
Да, но ведь есть
откуда взялось лжица, плат, вот это все, дистанция некая, алтарь был вынесен отдельно. Почему? Потому что люди не удерживали эту планку понимания для себя того, к чему ты приступаешь. Это просто стало неким вот таким ритуалом. Это важно, чтобы мы, приступая к Богу, понимали, если мы посмотрим, допустим, я не знаю, книгу митрополита Антония Сурожского о молитве, с чего начинается молитва, к чему митрополит Антоний призывает, понять, кто я и где я нахожусь, ощутить это, ощутить, где Бог, кто он, как он, где он, и попытаться как-то вот эту связь между собой и Богом словами или чувствами или сердечным устроением как-то установить. А мы очень многие вещи мы делаем тоже утренние и вечерние правила, или приход в храм, или даже причастие, просто как некий вот уже заведенный часовой механизм, ритуал, не ощущая своего причастия Богу.
Но ведь у нас недавно был обратный пример, совсем недавно, когда ежедневные литургии во всех больших храмах, раз в неделю неукоснительно, приходи, не хочу. А через несколько лет буквально лагеря, закрытые ворота, поэтому... и еле-еле кто-то там тайно где-то в подвалах что-то служит.
Да, поэтому это всегда вопрос такой, условно говоря, духовного состояния как отдельно взятого человека, так и конкретного общества в целом или общины какой-то. Это всегда вопрос, ну, условно относится к пасторскому, а не к догматическому богословию. Как лучше выстроить это так, чтобы для человека это было максимально полезно?
Как человеку научиться судить себя, прежде чем его осудит Господь на страшном ли суде или вот причастие, когда в суд его осуждение? Но в любом случае, прежде чем, скажем так, он наживет себе проблем в своей жизни.
Не, ну проблем мы себе по-любому наживем.
Проблем высокого порядка.
И они у нас все достаточно высокого порядка. Просто, понимаете, вообще это нам жизнь для этого дана. То есть вот сесть сегодня вечером и этот вопрос решить точно не удастся. Это большая глобальная задача. Я думаю, что как только человек ее решает, то его либо оставляют условно говоря, как Серафима Саровского, когда Матерь Божия сказала ему выйти из затвора и принимать людей. То есть так, чтобы не обязательно уровни Серафима Саровского, но человек решил эти для себя вопросы. И тогда
делиться.
Он уже нужен просто другим. И именно поэтому его жизнь на земле продолжается. Вот. Это не обязательно какой-то, говорю, большой святой, но вот он уже нужен Богу вот для других. Вот. Либо это, еще раз говорю, это задача просто на всю жизнь. Потому что вот с одной стороны, да, некое сытое самодовольство и осуждение других. Вот, а ведь христианское состояние, оно не в том и не в другом. Да, то есть его не так просто удержать, потому что его невозможно все просто так вот инсталлировать, что называется, установить. Это достаточно долгий путь, потому что человек должен сначала принять себя. Да? То есть с этого начинается любое нормальное там, исцеление. Это вам даже не то, что там священники, любой психолог расскажет, что нормальное там, внутреннее устроение начинается с принятия себя. Потом уже нюансы всякие есть, и даже здесь есть разные нюансы, там, приемлемые для христианина, неприемлемые. Но без этого вообще движение дальше невозможно. Уже осознать, кто ты и где ты находишься, такой реальный диагноз себе поставить. Дальше нужно захотеть измениться и стать другим, поняв, что ты все равно ничего сам не можешь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Тут Таларсен, Алексей Пичугин и протоиерей Максим Первозванский. Говорим о страшном суде. И сейчас как раз перешли к теме некого такого самосуда. Самоосуждения во благо. Итак, принять себя.
Принять себя, попытаться измениться.
Осознать собственную беспомощность.
И когда ты это осознаешь, что ты себя принял, ты себя увидел, ты реально себя адекватно оцениваешь, ты пытаешься меняться, у тебя ничего не получается. Но ты не впадаешь в отчаяние, надеясь на милость Божию, продолжаешь делать то, что ты должен и призван, что ты пытаешься делать. Тогда и на других у тебя появляется совсем другой взгляд. Тогда у тебя появляется шанс принять другого таким, какой он есть. Понять все его немощи и проблемы. Не осудить, а оправдать, пожалеть и помочь. Вот. То есть это вот целый комплекс, еще раз говорю, внутреннего такого сложного достаточно состояния, которое в конечном счете выглядит очень просто. То есть прийти к нему непросто, а само по себе это достаточно простое состояние, когда человек всех любит, никого не осуждает, всех принимает, всем желает блага, за всех молится. Да, и получается то самое: непрестанно молитесь, за все благодарите. Помните, плод духовный есть во всякой благостыне истине, как там у апостола Павла. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот. Но попробуй достигни этого. Вот. И это, еще раз говорю, это путь всей жизни. Вот. И у каждого, на самом деле, он глубоко индивидуален. Потому что мы все начинаем, хотя вроде мы все похожи, да, на одних букварях учились. Вот. Но на самом деле очень непросто, у каждого из нас особым образом складывается жизнь.
А за жизнью следует страшный суд.
А за жизнью следует страшный суд. Так оно и есть. Аминь.
И вечное, и не дай бог, вечное осуждение.
Ну, помните, как там у Силуана Афонского: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся».
Можно еще надеяться на апокатастасию. Правильно вы говорите?
Ой, какое слово? Сложное слово. Напомните мне, что оно значит.
Папа, ты с кем сейчас разговариваешь?
Это про то, что не будет все-таки вечных мук.
Ага, это идея, восходящая еще, если брать из серьезных отцов Григория Ниского.
Да, который, еще осужденная на одном из собора.
Всемогущество Божие, его любовь не может примириться с тем, что хотя бы кто-то будет мучиться, и даже дьявол, что Господь в конце концов спасет всех. Вот. Но надо все-таки сказать, что церкви это мнение было осуждено как еретическое. Вот. И надеяться-то, конечно, можно, но оно отвергает некоторые очень важные вещи о том, что человек все-таки, если он не может погибнуть, то тогда что, собственно, и волноваться-то? Если все равно Господь даже дьявола спасет.
А дисциплина?
Ну, не то, что дисциплина, а тогда смысла нет. Вообще как бы ни в чем. Если я не могу сказать Богу «нет», как сказал, например, Каин в свое время, не случайно, на первой же родившейся уже после рая паре Каин и Авель, это было в Священном Писании максимально остро продемонстрировано, когда Каин, уже убивший своего брата, лжет Богу в лицо, а после того, как получает соответствующий вердикт, идет на восток. То есть идет на Бога, то самое Баба-Яга против. То есть если у человека это право быть той самой Бабой-Ягой, которая против, или его нету? Вот главный вопрос того самого апокатастасиса. Так я правильно выговариваю
да,
это слово?
Да, это я неправильно сказал. Да.
Не, я, может, неправильно.
Я тут вспомнила греческом. Недавно где-то услышанное мною тоже высказывание о том, что вот вы все говорите несправедливо, несправедливо, справедливости нет и быть не может, потому что, ну, от Бога по отношению к человеку никакой справедливости нет, потому что если бы Бог судил нас по справедливости, то уже давно бы всех нас выжег каленым железом.
Ну, про справедливость в следующий раз обещаю рассказать. Сегодня купил книгу в библиотеке научной литературы, она у меня в сумке лежит, еще не прочитал, в полиэтилене завернута. Общая теория справедливости называется. Вот прекрасно. Прочитаю и вам обязательно расскажу.
Но Божья справедливость – это милосердие ко всем. Потому что если судить нас по справедливости, то мы все виноваты.
Это да.
И получается, что все-таки страшный суд – это не равно правосудие.
Ну, мы с этого уже мы конкретно сегодня об этом говорили, что ин суд Божий и ин суд человеческий. И все-таки, когда мы говорим о справедливости, мы чаще всего имеем в виду справедливость здесь, на земле. Да, справедливости здесь, на земле, безусловно, нет.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Да, но при этом, если... Знаете, есть такие всякие слова, которые, конечно, прячут суть дела, когда мы говорим о высшей справедливости или еще о чем-нибудь в этом духе. Да, у Бога есть высшая справедливость. Вот. Хотя мы нигде не говорим и не читаем, что Бог есть справедливость. Да, действительно, как вы сказали, Бог есть любовь. И пребывающий в любви в Боге пребывает. Но и это еще ничего не объясняет, потому что надо поговорить тогда о том, что такое любовь.
Слушайте, ну хорошо. А у человека будет вообще возможность на страшном суде как-то оправдаться?
Честно говоря, я не знаю. Я могу сейчас что-то такое тут порассуждать или даже сослаться на какие-то источники. Вообще, мы должны четко понимать, что все то, что нам рассказывается об этих вещах, которые выходят за границы этого мира. Это вещи весьма образные. Помните, как апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, что он сказал, вернувшись? Он сказал, что око не видело, ухо не слышало и на сердце не приходило, что уготовил Господь любящим его. То есть нужно понимать, что все разговоры о том, как оно там в раю, или как оно там в аду, или как оно там будет на страшном суде, это все достаточно образные вещи, которые позволяют нам каким-то образом, с какой-то стороны, под каким-то углом на это взглянуть. Нам важен факт. Мы закончим наше земное существование, мы впадем в руки Божии, мы будем как-то там судимы. Вообще, вот понимаете, тут этот нюанс слов «судимы», «осуждены» – это все. Да, мы будем осуждены. Мы можем быть осуждены на вечные муки, мы можем быть осуждены на вечное блаженство. Хотя сам разговор о том, что это такое, муки или блаженство, это тоже... Понимаете, вот каждый раз, когда мы об этом говорим, каждое слово не упрощает ситуацию, не позволяет нам ее лучше понять, а лишь усложняет. Наверное, поэтому Господь ограничился притчами. Потому что вот... И поэтому, мне кажется, благочестиво было так поговорить чуть-чуть об этом, да, и потом назад отступить, сказать, да, я, наверное, не начал понимать это лучше или больше, но вот я так поумничал немножко там, попытался побогословствовать, почитал что-то, а потом, дай-ка я назад сдам, и вот опять овцы, козлы, сидящие на престоле, одних налево, других направо.
Я слышала еще вот такое мнение, что это не какой-то буквальный посыл тебя налево, а просто если ты не сможешь в жизни земной поставить Бога на первое место и будешь все-таки, ну, ему предпочитать какие-то свои любимые вещи, там, я не знаю, будь то прелюбодеяние или вкусная еда, то потом там, когда ты окажешься уже вне материального мира, где останется все то, что ты так любил, и еда, и какие-нибудь развлечения, искусство, бриллианты, все что угодно, то там, где ты окажешься только рядом с Богом, если у тебя Бог не был, ну, как бы главной жаждой твоей жизни, ты просто по всему этому будешь так сильно скучать, что ты не сможешь быть рядом с Богом. Ты будешь скучать по другим вещам, и от этого, собственно, ты и будешь страдать. В этом и будет твой ад.
Можно так, к сожалению или к счастью, ну, в общем, Бог так решил, одним словом. Мы не испытываемся в большинстве своем в этой жизни Богом так, как, например, испытывался Авраам. То есть мы не знаем, где у нас Бог. На первом месте или не на первом.
Но я говорю об истинном.
Да? А как мы знаем, где оно истинное? Как мы это узнаем? Ну, вы понимаете, если... живет... был хороший средневек, если, я сейчас, у меня в последнее время есть идея фикс.
Ты можешь избавиться от
того. Можно я поделюсь, чем я в последнее время заморачиваюсь? Вот в средние века был хороший способ установить правду. Это дыба. И другие способы пыток. Вот еще, знаете, до там, 18 века во всех цивилизованных и не очень странах истину устанавливали с помощью пытки. Да? Вот, например, я свидетельствую о том, что Татьяна украла у Алексея кошелек. Вот. А как установить украла или не украла. У Алексея пропал кошелек.
На дыбу ее.
Всех причем. Ну, кроме Алексея.
А меня нет, мне не надо.
Да, свидетеля тоже на дыбу. Потому что единственный способ установить истину – испытать человека.
Ну, кое-где у нас до сих пор так делают.
Вот. Причем очень сложно и правильно организованно. Я, простите, ни разу не садист, но все равно как бы вот об этом... То есть, так и Бог с нами. Вот испытание Авраама, например, всем известное, да, или там, там испытание смертью, болезнью или еще чем-то. Серьезные события в нашей жизни, когда нам реально больно. Вот реально, как там у Иова. Но коснись плоти его, благословит ли он тебя. Вот Иов был испытан. И оказался... понимаете, ведь даже не в то, что вот он знал, не знал, а что с ним происходило во время испытания. Оно проявило и заставило сделать выбор. Он реально занял ту или иную сторону. Мы в большинстве случаев живем в такой ситуации, когда мы никакую сторону занимать не должны. Мы и вашим, и нашим. А вот так, чтобы до конца нас испытать, это происходит с единицами. Вот действительно, с Иовом, с Авраамом, еще с кем-то. Мы даже не знаем вообще даже вот по множеству там, примеров там, святой жизни или еще что-то. Как, а был ли человек вот, испытан или сам там дошел? Вот, поэтому очень сложно сказать, где у нас что там на первом месте. И что оно будет, когда мы будем испытаны.
Короче, все будем
вот осуждены. Вот на страшном суде мы будем испытаны.
Я вот в завершении программы, можно рекомендацию? Да. Я тут смотрю, открыл в Википедии страничку «Страшный суд», а тут такая чудесная икона, ну, я просто вот полпрограммы уже на нее любуюсь, она страшная, но она показывает какую-то такую очень интересную глубину религиозной мысли. Это икона «Страшного суда» из Львовского музея религий, 18 век. Ну, вот просто в завершении программы совет. Да, посмотреть всем на нее.
Распечатать и повесить где-нибудь на видном месте.
Это ну, по крайней мере, просто вопрос, зайти на страничку Википедии и посмотреть. Это культурологическая секунда от Алексея Пичугина.
Спасибо огромное. Легче мне не стало.
Ну, так что ж, никому не стало и не станет, наверное.
Кому сейчас не если мы понимаем, да, что если мы не будем испытаны здесь, то нас испытают там, от этого легче не становится, потому и страшно.
Спасибо огромное. Протоиерей Максим Первозванский был сегодня с нами в программе «Вечер воскресенья» на Радио Вера. Скоро пост, неделя о страшном суде. Не расслабляйтесь.
Тутта Ларсен, Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
«Вечер воскресенья» на Радио Вера.